Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Вы услышите очередной выпуск рубрики Владимира Абаринова «Муза на импорт». Сегодня речь пойдет о Фолкнере. В беседе участвует комментатор собрания сочинений американского писателя профессор Александр Долинин. Наш цикл «Муза на импорт», рассказывающий о восприятии американских классиков русскими читателями, добрался до Фолкнера, автора, который всегда считался лучшим писателем американского юга. Как и у других героев этой серии передач, история русского Фолкнера оказалась трудной, но в одном смысле нашим читателям повезло. Переводы Фолкнера были фантастически хороши. Иван Кашкин, Осия Сорока, Виктор Голышев, легендарный Хинкис – это золотая рота русских переводчиков. Лучше просто не было, разве что Франковский и Вера Маркова. Но знакомились мы, во всяком случае и я, с Фолкнером в дурном порядке, который определялся социальной темой. Сперва была прочитана или не прочитана трилогия про сноупсов, которая стояла неукраденной в каждой районной библиотеке. Романы «Деревушка», «Город-особняк» проползли в советскую литературу в качестве истории американского кулака, но уже на ранней стадии знакомства с Фолкнером Тарковский обнаружил рассказ «Полный поворот кругом» и поставил по нему радиоспектакль, где одну роль исполнял Никита Михалков. Потом, с большим перерывом, появились шедевры «Шум и ярость» и «Свет в августе». Наконец, «Шеститомник», но и там не было «Святилища». Об увлекательной истории вхождения Фолкнера в ряды классиков в России речь пойдет дальше. Я же хочу напомнить о тогдашней расстановке сил. Если в русской словесности нашу любовь делили Толстой и Достоевский, то в американской, которая тогда часто заменяла отечественную, соцреалистическую, шла борьба двух кумиров – Хемингуэя и Фолкнера. Первый, мастер батального жанра, связывался с Толстым, второй тяготел к Достоевскому и почвенникам. Конечно, эти параллели в любом случае слишком грубы. Важным считалось, что Хемингуэй, как и Толстой, казался нам, наивным читателям, попроще. А Фолкнер вел в глубину, был для посвященных. Он трудно читался и служил, наравне с Кафкой, Джойса мы тогда не знали, проводником западный модернизм. Эта снобистская и смешная сейчас точка зрения, теперь это не считая Толстого проще или хуже Достоевского, скорее наоборот, была вполне универсальной. Я, например, в восьмом классе написал школьное сочинение по роману Фолкнера «Осквернители праха», а чуть позже, подражая только что мною открытому гуру, накатал в 5 страниц сочинение о Горьком, состоящее из одного предложения. Довлатов, который, конечно же, стилистически был куда ближе Хемингуэю и Селлинджеру, обожал все-таки именно Фолкнера и часто его цитировал. Бродский, полностью игнорируя Хемингуэя, ввел Фолкнера в свою плеяду лучших прозаиков вместе с Прустом, Джойсом и Платоновым. Наш коллега Парамонов прочел «Шум и ярость» 2 раза подряд без перерыва. При всем том, Хемингуэй оказал гигантское влияние на русскую литературу, а Фолкнер в сущности никакого. Больше всего тянет сравнить его с южанином Искандером, которому я даже успел сказать об этом, чем ему польстил, но и удивил. Пожалуй, это действительно лишь внешнее сходство. У обоих была своя выдуманная страна, этим все и ограничивается. Самым важным было то, что в отличие от космополита Хемингуэя, Фолкнер для нас был чисто американским автором, с его ни на кого не похожими героями, как он писал, полными Библии и виски. Ни того, ни другого мы в глаза не видели. Поэтому по-настоящему я открыл Фолкнера, когда, вооруженный томиками его прозы, сам добрался до американского юга. Путешествуя вместе с Фолкнером по жарким, влажным, бедным и непонятным южным штатам, я пытался найти корни его литературы, которая здесь казалась куда более актуальной, чем в Нью-Йорке, не говоря уже о моей родной Риге. Фолкнеровские персонажи могли бы жить в том теннессийском поселке, где ассортимент книжного магазина исчерпывался библиями. Или на том северно-каролинском кладбище, где все могилы повернуты к востоку, чтобы побыстрее встретить вернувшегося на землю Христа. Или в огромной Атланте, где на бампере машины наклеен плакатик «Генерал Ли сдался, а я нет». Сегодня, когда по всей Америке идет война с памятниками, в первую очередь с памятниками генералам-конфедератам, юг и север вновь делят общее американское прошлое. И Фолкнер лучше всех помогает понять природу этих конфликтов. Ну а теперь у микрофона автор цикла «Муза на импорт» Владимир Абаринов.
как это часто бывало с иностранными писателями, Уильям Фолкнер пришел к русскому читателю сначала в виде зубодробительной критики и лишь через 20 с лишним лет в виде текстов своих произведений. При советской власти вопрос о допустимости публикации того или иного автора решался в самых верхах, причем со временем политическая оценка его творчества менялась. Я нашел записку отдела культуры ЦК КПСС от января 1956 года о несовместимости взглядов И.Г. Эренбурга с идеологией и политикой КПСС. Оказывается, Илья Эренбург на встрече с венгерскими писателями в Будапеште, как настоящих писателей, рекомендовал Фолкнера, творчество которого крайне формалистично и мрачно, Мариака, реакционного католического писателя Франции. О многих же произведениях прогрессивной литературы и широко известных у нас передовых писателях говорил скептически, пренебрежительно. К этому времени Фолкнер уже 7 лет как был лауреатом Нобелевской премии, но ЦК КПСС премия не указ. А самое интересное, что уже в следующем году Фолкнера начали публиковать в Советском Союзе. Мой сегодняшний собеседник – Александр Долинин, литературовед, переводчик, пушкинист и набоковед, автор комментариев к шеститомному собранию сочинений Фолкнера. Александр Алексеевич, что писали у нас о Фолкнере до того, как стали переводить и печатать?
Фолкнер русский начинается не с публикации его отдельных рассказов, а еще с того, что о нем писали и говорили в 30-е годы и в 40-е годы. Как мне удалось выяснить, первое упоминание о Фолкнере в советской литературе относится к 1933 году. В газете, литературной газете, в сентябре появилась довольно большая статья, подписанная В. Ивашовой, под названием «Вопль и ярость. Литература распада и гниения», где в четырех колонках подвергалась жесточайшей критике лучшая книга Фолкнера, роман его, который мы знаем под названием «Шум и ярость».
Или «Звук и ярость» в переводе Ирины Гуровой.
Да-да, или «Звук и ярость», где Ивашова, пересказав сюжет этого романа, который она не очень хорошо поняла, тем не менее она приходит к выводу, что эта вот ужасная разновидность психопатологического романа, Фолкнер, я процитирую, «стремительно летит в бездну идеализма и мистики, где биология и патология рассматриваются как фаталистическая обреченность и замкнутость, а форма, ультравыразительность формы у него переходит в прямое литературное трюкачество. И все это литература буржуазного мещанства, литература обывателя, который, одновременно делая попытку китайской стеной отгородиться от изображения классовых битв, происходящих в реальной действительности, провозглашает самоценность литературного творчества и отвергает социальную тематику. В приложении к этой статье был напечатан маленький крошечный отрывок из романа «Вопль и ярость». Это внутренний монолог или поток сознания Квентина Компсона, который намеревается покончить жизнь самоубийством. Это его предсмертный монолог, довольно плохо переведенный, вне контекста вообще непонятно. Маленькая цитата, которая обрывается такими словами: «Стоит ли продолжать, читатель?» Дальше идет такой же бессвязный и бессмысленный набор слов. Поставим лучше точку. И еще ниже. Отрывок из романа «Вопль и ярость» печатается в номере 5 журнала «Интернациональная литература». Насколько я знаю, этот отрывок напечатан не был. Тогда это чрезвычайно любопытное сообщение, потому что это значит, что еще в 1933 году кто-то затевал публикацию отрывка из «Шума и ярости», но она не прошла. Следующий отзыв тоже датируется 1933 годом, подписан еще одной потом такой вельможной дамой-литературоведом по фамилии Елистратова. Там речь идет о новом романе Фолкнера «Когда я умирала», который назван «Хаотическим нагромождением ужасов». В «Известиях» Иван Анисимов, большой литературный начальник, литературный палач в сфере зарубежной литературы, пишет, что Фолкнер воспевает всесильное гниение. Его привлекают трупы. Романы его переполнены ужасами, устремленные к кошмарному, насквозь пропитаны сознанием безысходности. Это известие. Следы такого же отношения к Фолкнеру находятся только потом, уже после войны, в 1951 году, в фельетоне, новогодний фельетон, 1 января 1951 года. Это газета под названием «Советское искусство». Автор этого фельетона – известный советский детский, и не только детский писатель Лев Кассиль. В фельетоне рассказывается о том, как в особняке какого-то американского мультимиллиардера празднуют Новый год. Даже не Рождество, а Новый год. Там украшена елка, и один из джентльменов у этой елки поправляет игрушку. Цитирую, висевший на елке гроб, в котором лежал полуистлевший скелет, одетый в смокинг с розой в петличке. «Позвольте я вас познакомлю», — предложил хозяин. Он разговаривает с Санта-Клаусом. Это знаменитый американский писатель Вильям Фолкнер, автор прославившегося рассказа «Роза для Эмилии». Не читали? Потрясающе! Одна старая дева 40 лет прожила с трупом человека, которого она любила. Фолкнер у нас вообще большой мастак по части всяких трупов. Хорошо удаются ему также дегенераты, калеки, выродки, идиоты. Вы, вероятно, слышали, старина, что уважаемые распределители Нобелевских премий недавно присудили литературную премию именно Фолкнеру за все эти его писания. Вот, значит, такой отголосок критики 30-х годов, одновременно отклик на присуждение Фолкнеру Нобелевской премии по литературе и, видимо, первый отклик советской печати на рассказ, знаменитый рассказ Фолкнера, один из лучших его рассказов, хрестоматийный рассказ «Роза для Эмили».
В 1958 году в издательстве «Иностранная литература» выходит сборник «Семь рассказов». Через 9 лет после Нобелевской премии и за 3 года до смерти автора. Составителем этой книги был Иван Кашкин, о заслугах которого мы уже говорили в этом цикле. Он сам перевел 2 рассказа и написал послесловие, остальное перевели его ученицы. Так что Кашкина можно считать первооткрывателем не только русского Хемингуэя, но и русского Фолкнера. Ну а потом дело пошло очень быстро. В 59-м в издательстве «Правда» вышел еще один сборник рассказов, в 61-м в «Иностранке» роман «Особняк», еще сборник, еще роман. Практически не проходит ни одного года без новых переводов Фолкнера. В 75-м том Фолкнера выходит в серии «Библиотека всемирной литературы». В 77-м собрание рассказов в серии «Литпамятники» под редакцией Алексея Зверева. Аутентичное издание с великолепным аппаратом. Это уже наивысшее признание. Признание статуса классика. И, наконец, в 85-87 выходит шеститомник в художественной литературе при непосредственном участии Александра Алексеевича Долинина. Он написал комментарии ко всем произведениям, которые вошли в это издание. Я сам впервые по-настоящему прочел Фолкнера в 73-м. Это был роман «Шум и ярость» в переводе «Оси и Сороки» в «Иностранке». И он, конечно, потряс меня. Я был в то время заядлым поклонником Достоевского, читал его запоем, вообще любил все горькое и безнадежное в литературе, ну, как всякий подросток с трагическим мироощущением.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Вы слушаете очередной выпуск рубрики Владимира Баринова «Муза на импорт». Сегодня речь идет о Фолкнере. В беседе участвует комментатор собрания сочинений американского писателя профессор Александр Долинин.
Александр Алексеевич, какие ваши были первые субъективные впечатления от чтения Фолкнера?
Я был совершенно поражен. Во-первых, так сказать, необычайно, как мне тогда казалось, сложностью и глубиной. И вот этим самым фолкнеровским надрывом, который теперь мало кому и нравится, а тогда он производил сильнейшее впечатление, и недаром я тоже тогда задумался о Фолкнере и Достоевском, и через несколько лет после окончания университета написал диссертацию на эту тему «Фолкнер и Достоевский».
Андре Мальро сказал, что Фолкнер соединил полицейский роман с античной трагедией. Фолкнер был, может быть, не очень образованным человеком, но он был очень начитанным. Когда его спрашивали о любимых книгах, он обязательно называл несколько русских писателей. Сейчас мы услышим запись его ответа на этот вопрос во время лекции в Вирджинском университете. Какие книги, прочитанные вами, когда вам был 21 год, вы по-прежнему высоко цените? Весь Бальзак, Дон Кихот, Мадам Бовари, Саламбо, Искушение святого Антония, Тургенев. Интересно, что с ним сталось? Он, похоже, больше не пишет. Уж не умер ли он? Кто-нибудь знает? Неуверенный голос из зала. Не иначе, как умер. Достоевский, Толстой, почти весь Диккенс, Ветхий Завет, Шекспир. Я теперь не читаю столько стихов, сколько читал прежде. Кое-что из Конрада. Я думаю, насчет Тургенева он шутил.
Либо он был пьян. Знаете, что он любил выпивать. И когда он выпивал, то он мог болтать что угодно.
Александр Алексеевич, вы видите следы чтения русской классики в текстах Фолкнера?
Вы правы. Он не был образованным человеком. Он читал «Братья Карамазовы». Может быть, он читал еще что-то. Я думаю, «Преступление и наказание». Про «Братья Карамазовы» он как-то сказал, что это замечательный роман, но его бы надо было сократить. Между прочим, здесь он соприкасается с Набоковым, который не терпел ни Фолкнера, ни Достоевского, который тоже говорил, что «Братья Карамазовы» роман замечательный, но там много побочных и ненужных линий. Достоевским это, конечно, то, что вы процитировали, и то, что меня тогда интересовало. Это обращение к традиции авантюрного и полицейского романа. То, что Бахтин называл испытание идеи героя с помощью авантюрного сюжета, с помощью острых ситуаций, которые вполне, так сказать, могли бы быть элементами бульварного романа, например. Вот почему меня заинтересовал роман «Святилище», потому что, если посмотреть на него с одной стороны, то его сюжет действительно содержит элементы бульварного и даже полупорнографического романа с борделями, насилием с помощью кукурузного початка и так далее. Но у Фолкнера всегда при этом есть действительно персонажи, герои, которые испытываются, чья идея испытывается. Примерно так же, как и у Достоевского, хотя идеи эти отличаются естественно.
Мне кажется, что у Достоевского и Фолкнера есть еще общая тема греха. Греха и искупление греха через страдания.
Да, это совершенно верно. Я об этом писал в диссертации. Но сейчас мне это кажется немножко наивным. Но вы совершенно правы, да, вот это есть там. Но не у всего Фолкнера, кстати, не во всех его вещах. «Шум и ярость», да, «Реквием по монахине» и «Святилище», да. Что еще? Вот, может быть, «В диких пальмах».
И еще есть, по-моему, общая черта. Вот этот знаменитый афоризм, который переводит и так, и сяк, вставляют к месту и не к месту, насчет прошлого, которое никуда не исчезает. Это из «Реквиема по монахине». Его героиня, которая вышла замуж и сменила фамилию, говорит о себе незамужней. Темпл Дрейк мертва. И получает ответ. Прошлое не бывает мертво. Это даже не прошлое. У Достоевского ведь это тоже есть. Роман не начинается на пустом месте. У каждого героя есть предыстория, она уходит корнями глубоко в почву. Если и не ты согрешил, то твои предки, и ты с этим живешь. Алеша Карамазов тоже понимает, что такое сила низости карамазовской.
Все это взаимосвязано, и человек, как бы он ни старался, он все равно это в себе несет. И только плоские персонажи, которые воплощают у него всегда зло, это персонажи беспамятные, которые этого не помнят, которые отрезаны от истории. Это персонажи типа Сноупса или брата в «Шуме и ярости» Джейсона, от имени которого рассказана третья часть. Это персонажи с плоским одномерным сознанием. И второе, что важно и что отмечали сами писатели-южане в 30-е и 40-е годы, это некоторая параллель между ситуацией в русской культуре второй половины XIX века и на американском юге после гражданской войны и в начале 20-го века. Это такое ощущение жителей юга, так же, как и жителей России, ощущение после поражения, ощущение собственной отсталости по сравнению с более сильным и более развитым соседом. Как Россия смотрела на Запад, так американский юг смотрел на север.
Для России это поражение в Крымской войне?
Да, да. Россия после Крымской войны, юг после поражения в гражданской войне. Для Фолкнера это очень важная тема. Он где-то и говорил, что, вообще говоря, поражение важнее и плодотворнее победы.
Здесь он перекликается с Солженицыным. Да, южане взяли реванш, хотя и на другой территории. Южный литературный ренессанс стал компенсацией за горечь поражения.
Это не только реванш, но это еще результат осмысления поражения.
Кстати, Фолкнера студенты однажды спросили о причинах южного ренессанса. Вот что он ответил.
Мистер Фолкнер,
в свое время много говорилось о чем-то вроде южного ренессанса, творческом всплеске на юге. Исходя из вашего опыта, у вас есть объяснение, почему это произошло в то время и произошло ли вообще? Нет, у меня нет объяснения, потому что я не очень-то литературно образован и не слежу за подобными дискуссиями. Кто-то сказал, что южане не читают книг, они их пишут. Возможно, в этом все дело. Ничего не могу сказать по этому поводу, кроме того, что, пожалуй, вплоть до последней войны южане никогда не бывали далеко от дома. Их единственной возможностью пережить приключения было их воображение. Единственным способом изменить что-то, способом романтическим и интересным, было открыть мир и положить его на бумагу.
Ну, это он, конечно, как все писатели крупные, он говорит о себе. Он выдумал свою Йокнопатофу, свой мир, заселил его своими персонажами в огромном количестве и начал придумывать разные связи между ними, конфликты и ситуации. Такой эпос или псевдоэпос южного мира, утраченного мира. И отчасти это идет от фольклора, от баек, которые рассказывали, от охотничьих рассказов, смотри, повесть «Медведь» и так далее, и так далее. Но при этом еще обратите внимание, что все-таки южная литература возникает как такое крупное явление только после Первой мировой войны. Между гражданской войной, концом гражданской войны, 65-м годом, и началом Южного Возрождения проходит полвека. Как говорил Вальтер Скотт, когда можно начинать писать исторический роман? 60 лет после события. 60 лет после конца гражданской войны зарождается южная литература. Когда это уже люди, которые сами к этому историческому опыту не имели никакого отношения. Так же, как не имели отношения их отцы. Это исторический опыт их прадедов. И вот они начинают этот опыт осмыслять, когда он для них практически закрыт. А как они его осмысляют? Через рассказы, через воспоминания, через прочитанное, через памятники, которые сейчас на юге сносят. Еще прошло 80 лет, и эта память уже никому не нужна. Она воспринимается негативно, ее хотят стереть, уничтожить и так далее. Поэтому и Фолкнера теперь никто не читает, и других южных писателей, того же Уоррена, Юдора Уэлти, Карсон Маккаллерс. Все это уже ушло в прошлое. Для них ушло в прошлое конфедерация, а для нас этот южный ренессанс и Фолкнер сотоварищ.
Ну, не так уж потомки и равнодушны к южному наследию, учитывая страсти, которые кипят вокруг символов конфедерации.
Все перевернулось. Как известно, историю пишут победители. На юге историю писали проигравшие, а теперь это не понравилось внукам победителей, и они решили, что надо ее переписать. Вот и все.
И последняя цитата из ответов Фолкнера на вопросы студентов Вирджинского университета. Что в конечном счете заставляет вас писать? О, это демон. Не знаю, откуда он взялся. Думаю, у каждого художника он есть. С нами сегодня был литературовед, историк литературы Александр Долинин. Мы слушали и еще продолжаем слушать музыку Сэмюэла Барбера. Увертюру к опере «Ванесса» Национальный симфонический оркестр Украины, дирижер Джилл Роуз, запись 2002 года. «Таккато фестива» для органа с оркестром, Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах. Партия органа «Оливье Латри», 2006 год. «Адажио» для струнного оркестра, ансамбль «Матеус», дирижер Жан-Кристоф Спинози, 2013.
Говорит Радио Свобода. Авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире был очередной выпуск рубрики Владимира Абаринова «Муза на импорт». Сегодня речь шла о Фолкнере. В беседе участвовал комментатор Русского собрания сочинений американского писателя профессор Александр Долинин. До следующей встречи в эфире. Как всегда, друзья, ни одно письмо не останется без ответа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».